первый тип женщин, но это все как бы место действия пляж. Первый тип называется недотрога. Загорает в тени, замотав свои прелести в одеяло. На поверхности, как перископ, торчат ноздри, что возбуждает не каждого. Ноги исключительно для ходьбы, рот для еды, грудь, чтобы ее прятать. Скрещивает ноги сидя, лежа, умудряется перекрещивать при ходьбе на случай внезапного изнасилования. И что-то смертников не видать. Ночью замок на три оборота, топор в левой руке, в правой включенный утюг. Овладеть ей можно только при поддержке танков и авиации. Следующий тип называется классика. Женщины зрелого возраста, которые знают, зачем люди едут к морю. Предусмотрительны. У них никогда нет при себе сигарет, спичек, понятия не имеет, какое сегодня число. Простите, какая температура воды? Завести с ней знакомство не сможет только глухонемой. Следующий тип называется динамщица. Поцеловаться для нее проще, чем прикурить. На дискотеке прижимается так, что не понять, где начинается она и где кончаешься ты. После третьего танца хихика идет в номера. Хихика раздевается. Хихика ложится в постель, где орет благим матом, за кого меня принимаете. Соседи дубасят в стену, милиция взламывает дверь, вас выселяют из гостиницы за развратные действия, совершить которые вам не дали. И желание совершать отбито навсегда. Минуточку. И тип, который называется миски, 2С. Топ-модели мисс бог знает чего. Пляж для них как помост. Идет показ. Оценивается каждый шаг без угрызенных ног. Поправил волосы, прогнувшись. 5 баллов. Полной грудью вздохнула, мужики задохнулись. 6 баллов. Следующее упражнение – вход в море, качание бедер. 10. За очками нагнулась, баллов на 40, не меньше. Жаль, разогнулась. При такой попке ей бы радикулит. Эротично ест, эротично пьет, эротично курит. Красит губы помадой так, мужики со стоном переворачиваются животом на песок. Возбуждается только при виде шейхов, банкиров, нефтяников. Алло, да, это я. Что? Сколько? 200 тысяч, как договаривались? Сколько в коробке? 20 штук? Штук чего? Того, что я просил? Тютелька в тютельку? По 20 тютелей в коробке, что ли? Шучу. Срочно отправить под разгрузку 5 грузовиков, чтобы не было, как в прошлый раз? Окей, пока. Выключает телефон. С кем я разговаривал?
Вы любите делать подарки?
В связи с этим одна, по-моему, симпатичная история, не помню, как угодно, это Советский Союз, город Тобольск. Я стою на сцене, вдруг мне приходит записка. Семен Тодорович, в овощном магазине выкинули обувь. Заканчивайте выступление. Я думал, шутка, смотрю за кулисы, а там мне делают такие, Заканчиваю, меня кидает машину, мы летим, овощной магазин, контейнеры, капуста, морковка и в третьем женская обувь. Дело в том, что Тобольск там то ли нефть, то ли бензин они производили, это шло по бартеру в Германию. И с тем времена в обмен шли там утюги, холодильники и обувь. До закрытия 10 минут такие бабки мне говорят, выбирай. А я это русские размеры супруги плохо всегда помнил, а то надо было перевести в те. Короче, я хватаю 4 пары, там туфельки, сапожки. Но по тем временам это такое было богатство. Я приезжаю, как Дед Мороз перед Ларой, вываливаю. Она начинает мерить, она не влезла ни в одну пару. Она плакала и говорила, Сеня, умоляю тебя, никогда ничего не привози. К нам в тайгу иностранцы летят за адреналином. Утрапаем хлеб, соль, стакан самогона. После чего охота на таймене, рыбалка на медведя, прочий экстрим. Приземлилась пара японцев. Вот так усенькие охотники до медведя. Костюмчик супер, в воде не тонет, в огне не горит, спутниковая связь, аптечка, вплоть до укуса мухи ЦЦ предусмотрена. Муха прилагается. Ружья, фантастика. С закрытыми глазами курок нажал, самонаводящая пуля в берлоге медведя по храпу найдет. Сбросили японцы с вертолета посредине болота со всем багажом. Это килограмм 200. Из них вес охотников 0,5 кило. Медведя засекли, гоним к японцам. Вертолет грохочет, у косолапов шерсть дыбом, прет на пролом. Заодно подняли лося, кабана и трех местных жителей. Мишка от японцев тешит, как по линеечке. Огонь! Вместо пли японцы видим сверху бултык в болото. Развернули с обалдевшим медведем на второй круг. Ну, охотнички снова бултых. А потом выяснилось, японцы все барахло с собой взяли, вплоть до мухи ЦЦ. Ружье в вертолете забыли. Спрашиваем через переводчицу, штаны со страху, небось, наложили? Японцы с гордостью. А как же? Пардон, а где следы? Оказалось, в костюме японского охотника предусмотрено все. Специальный состав расщепляет и улетучивает. Памперсы для настоящих мужчин. А у нас вся жизнь это охота на медведя. Без ружья и без памперсов. Поэтому за острыми ощущениями они едут к нам, а не мы к ним. Английский бульдог выведен для охраны. Скрестили амбарный замок и кусачки. Сплющенное лицо профессионального убийцы. Вдавленный нос позволяет дышать, пока мертвой хваткой висишь на преступнике. Если бы вы треть жизни вот так вот висели, и у вас бы глаза из орбит повылазили. Из-за проблем на носоглотке бульдожка все время сопит. Когда ночью под боком сопят, причем звук выходит как спереди, так и сзади, это на любителя. Однажды озверевший хозяин под утро придавил первоисточник подушкой, для гарантии лег сверху сам. Блаженство длилось минут 10. Тишина испугала. Вдруг помер. Подушку откинули. И все, что скопилось внутри, рвануло наружу. Во время артобстрела сам бульдог не проснулся. Бульдожка радостно несется навстречу гостям. Подлетев, разворачивается к вам задом. Это не дурной тон. Он просит чесать свою попу. При обрубленном теле достать чем-то собственный зад нет возможности. А чем сложнее достать, тем сильнее чешется. Поэтому английский бульдог всегда рад гостям.
Приняла положительным решение о многоженстве в России. Сколько бы жен вы могли бы себе позволить?
Ну, я думаю, это зависит не столько от благосостояния, сколько от возраста. Но я человек достаточно такой, я человек-одиночка, поэтому я думаю, я со временем бы бросил один гарем и ушел в другой. Между супругами веками идет борьба за власть. Кто в доме главный? Мы в первую брачную ночь подписали пакт о ненападении. Разграничение супружеских обязанностей. Жена то-то и то-то, я не то, не сё. Она в доме главная, ради бога. Умный муж не перечит супруге, но свою линию гнет. Жена кричит вслед. Не ходи просто так, вынеси мусорное ведро. Служись, дорогая, ухожу без ведра. Да еще на пол плюну и разотру. Одень кальсоны, мороз, простудишься. Солнышко, кальсоны надето, разрешите идти? Ухожу ей назло без трусов. Зато чувством собственного достоинства. Супруга заходится. Мне нужны деньги. Ласточка, возьми в тумбочке. Дома нет ни денег, ни тумбочки. Пусть ищет, вдруг клад найдет. Моя пытает, не забыл, кто в доме главный? Ты, группенфюрер мой ненаглядный. К исполнению супружеских обязанностей готов? Всегда готов. И вот тут я с ней делаю то, что хочу. Мы с ней знакомы очень давно. Это Миша Макиенко. У нас с ней связана одна история. Вот если Миша сейчас ее вспомнит, она такая очень, как сага такая, длинная.
Да, история призабавная. Началась она в 90-е годы, когда все голодали. И меня могло в то время спасти $100. Звонить было некому, потому что ни у кого не было. Я думаю, ну, позвоню Семену. У Семена должны быть, он писатель.
Уж $100-то всякое должно у него быть, да?
Звоню Семену, он говорит, да, но только я через 40 минут ухожу, поэтому, значит, если ты в течение 40 минут ко мне подъедешь, я тебе $100 дам. Пошел дождик, вот, и я бегу, понимаю, что осталось 8 минут, если не успею, Семен идет, я останусь без $100. И уже такой зеленый мигающий, но я думаю, успею. Я встаю на тротуар, в это время вылетает белый «Мерседес», тормозит, останавливается в 2 сантиметрах от моей ноги. Я отскакиваю инстинктивно, поскальзываюсь, падаю, и полное ощущение, что меня сбили. Выскакивает совершенно белый человек в белом же костюме. Говорит, быстро, быстро, давай садись, садись в машину. Я думаю, ну хоть Дальто его довезет тогда. Я сажусь. Он говорит, ну что, сильно? Тут я понимаю, что что-то не то.
Понимаешь, что сильно.
Я говорю, да, сильно вообще-то. Начинаю кряхтеть. Слушай, давай, ты не заявляй никуда, вот тебе $100. Я говорю, хорошо, беру $100, он уезжает. Я думаю, ну, к Семену идти бессмысленно уже. Прошло какое-то время, мне нужно было получать в Москве гонорар, у меня не было денег даже на поезд. Ну, кому звонить? Семену, естественно. Я звоню, говорю, Семен, значит, нужно вот там 1500 рублей на поезд до Москвы. Он говорит, 1500 рублей нет, есть $50. Приезжай. Я думаю, хорошо. Значит, потом понимаю, мне же надо разменять эти доллары, а тогда только по паспорту все. А паспорт у меня на прописке был там. Я думаю, так, что делать? А, у меня есть загранпаспорт. Я достаю загранпаспорт, открываю его, и там ровно $50 лежит. Я звоню Семену, говорю, Семен, спасибо. Он говорит, будут нужны деньги, звони. Дальше не верит никто. Значит, нужно было мне 2000 рублей. Звоню Семену. Говорю, Семен, есть 2000 рублей? Он говорит, приезжай. Не веря, естественно, что я приеду. Приехал к Семену, звоню, он открывает, говорит, о, я тебя не ждал, дает мне 2000 рублей. Я иду к метро, а там игральные автоматы. Я выигрываю ровно 2000 рублей. Я возвращаюсь к Семену. Говорю, Сень, спасибо, вот тебе 2000 рублей. Значит, мало кто видел хохочущего Альтова, я его видел в тот момент. А продолжение этой истории было вот совсем недавно, на днях. Я тут дом строю. И мне понадобилось несколько денег на лес. Я ему позвонил, он говорит, позвони в 8 часов вечера. Я говорю, хорошо. Ровно без 5:08 мне позвонили из Москвы. Ровно эта сумма и положена вот за переиздание книжки. Вот такая история у нас сегодня.
Рыбкин ехал на старушке восьмерочкой вдоль тротуара, прикидывая, где втиснуться. Обнаружил приличную щель и ловко вписался без всяких проблем. Мастер за рулем, похвалил себя Вадим. Нагнувшись за сигаретами, случайно надавил газ и услышал «бздым». Вошел «Мерседес». Едва задел заднюю панель, но «Мерседеса». Все равно, что чихнуть рядом с тигром. Рыбкин резко сдал взад, и тут раздался «бздым» круче первого. Не веря своему счастью, Вадим повернул голову. БМВ. Фара. Как говорится, одним выстрелом 2 зайца. Причем за каждого полагалась смертная казнь. Из «Мерседеса» вылезала девица. Формы покруче, чем у авто. Вот кого въехали бы перед ком. Повезло, что баба не убьет же. И тут девицы по бокам пристроились 2. Телохранителей. «Ну что, мужик, — улыбнулся блондин, — ты аккуратный. $500 уложился. Ребята, вы же интеллигентные люди. Откуда такие деньги? Ты же не спрашиваешь, откуда у нас деньги. И мы не спрашиваем, откуда у тебя деньги. Будем уважать коммерческую тайну. Верно? Осталось до похорон полчаса. Рыбкин оглянулся и увидел пару бредоголовых, не иначе хозяев БМВ. Мы тебе сейчас в асфальт заготаем. За Рыбкина ступились интеллигенты из Мерседеса. Пацаны, повежливей. Товарищ нам должен 500 баксов. Будете за нами. Орлы с БМВ пижаки разом скинули и пошли стенка на стенку. Рыбкин, радуясь тому, что всех пристроил, дал дёру. Его догнали все четверо. Дружба, не спеши. Мы тут посовещали. В сумме ты гульнул на 1000 баксов. Даем 30 минут, потом пойдет счетчик. Держи трубу, звони близким, пусть поторопится. Честно говоря, у Вадима за 10 лет была накоплена заначка $3000. На ремонт и себе на похороны. Будем считать, потратил на похороны. Рыбкин набрал номер соседа. Никита, беги к нам в туалет. На полке слева, в коробке из-под тайда, отчитай $1000, так, чтобы жена не видела. И пули к магазину «Нептун», иначе меня похороните. Владимир предложил. Может, еще кому звякнешь? Льготный тариф. В это время Никита обломился к Рыбкиным и в туалет пулей. Жена Вадима опешила. Никита, у вас что, туалет засорился? И слышит за стенкой, все рушится. Галя рванула дверь. И видит, сосед из стайды вытряхивает доллары. Никита, ты в нашем туалете свои деньги хранишь? У нас что, проценты больше, чем в вашем? Никита орет, твоему жить осталось 20 минут. Из 1000 вон из квартиры. Никита успел вовремя, с ребятами рассчитались. Они дали свой телефон, сказали, будут лишние деньги, звони, постукаемся. Вернулся Рыбкин домой через час. И видит на жене новую шубку, на шее золотая цепочка, и пахнет от нее отвратительно дорогими духами. В голове раздался бздым, будто врезался Мерседес. Вадюша, я как увидал у нас лишние $2000, решил купить самое необходимое. А то потратим на ерунду. Рыбкин застонал. Отказываю себе во всем, а это за час пустило по ветру $2000. Эх, знать бы раньше, что пропадут деньги. На все 3000 въехал бы паразитом под самые помидоры. Вот раз в жизни душу отвел. Есть люди, которые представлять не надо. Как я считаю, в этом жанре, вот, ну, классика Олейников и Стоянов, «Городок», это как бы даже не обсуждается.
У нас сегодня именинник Ксения Актов. Я просто расскажу одну короткую историю. Это когда мы работали в каком-то концерте, и кто-то задал вопрос, скажите, пожалуйста, Семен Теодорович, а нравится ли вам ваша работа, и сколько вы за нее получаете? Сеня сказал... Я ее получаю за мою работу столько, что она мне нравится.
У вас в приходе написано «каждому покупателю подарок». Совершенно верно. Где подарок? А что вы купили? Я только вошел. Непременно куплю, но хотелось бы сначала подарок. Подарки тем покупателям, кто купил. Подарите – куплю. Купите – подарим. Уговорили. Мне нужны спички. Сколько? 5. Держите 5 коробков. Вы не дослушали. 5 спичек. Но это же 0,5 копейки. Да, у меня есть такие деньги. Получите. Возьмите. Нет, вы упакуйте покупку. Мы должны быть взаимно вежливы, особенно вы. Как покупатель, не вижу подарка. Получите, можете уходить. А что там внутри? Мягкая игрушка. Поздравляю, у вас плюшевый козлик. Это намек? Это подарок. Козел? Ну, так совпало. Лет 10 назад в Праге, Чехословакии, воскресный день, надо обменять деньги, а все обменники закрыты. А у нас было это все 500 долларов, и все хочется, все нужно. И на центральной улице мы встречаем человека, который достаточно мило говорил по-русски. И сказал, какие у вас проблемы, я вам сейчас все поменяю. Но мы, люди бдительные, мы знали, что бывает, когда людей обманывают. Я думал, сейчас заведет тетную подворотню, там сделает куклу. Нет, в центре города. Он говорит, а сколько у вас? Я говорю, 500. Лара говорит, поменяем 250. Я говорю, давай 500, потому что предложил такой выгодный курс. Это бывает раз в жизни, наверное. Но она настояла, короче, мы даем ему 250. Он мне дает, я смотрю на свет, абсолютно все нормально, хрустящие бумажки, ровно, значит, там 5 или 10 тысяч крон, все нормально. Ну, уже с деньгами мы счастливы, вся Прага как бы в нашем распоряжении. Встречаем Саша Полисицкий, Европа Плюс, руководитель. Сели выпить кофе, я говорю, нет, нет, плачу я. Широким жестом протягиваю эту купюру. Александр говорит, что вы мне даете? Я говорю, чешские кроны. Он говорит, вы читать умеете? Там буквально русскими буквами написано «Болгарский левый». Правда, русскими буквами. Значит, в пересчете на доллары, это где-то доллара полтора, наверное, было. А он просчитал, что мы ни разу не видели чешских денег, поэтому понял, что мы попадемся. Так что меня очень легко обманывают, чем часто люди пользовались. У нас как принято. Гости пришли, жена в поте лица на стол мечет, последнюю выставит. А я в Швецию с делегацией съездил. Пригласили на прием. 10 человек, 11 бутербродов, 10 рюмочек коньяка, все. Вернулся на родину, говорю Дашке. На завтра назначаем прием, как в Европе. Звони Никитиным, Чуркиным, Окунькам, так и скажешь. Устраиваем прием. Моя говорит, на стол что? 8 человек, 8 рюмочек водки, 9 бутербродов с килечкой и 10 пепельниц. Пусть себе ни в чем не отказывают. Жена слезы. Как так? Люди оголодают. Плевать, как в Европе. На завтра вырядилась в платье вечернее, заставил перчатки резиновые натянуть до локтя. Объясняю, на приеме руки целовать будут. Мало ли что принесут на губах. Ровно 20:00, только в туалете с газеткой устроился, звонок, точный, как в Европе. Мужики в галстуках, дамы в вечерних платьях по горлышко, перчатки, само собой. Антонина вуалью накрылась. Не иначе накануне визита Степан руку к ней приложил. Все друг от дружки опешили. Как на приемах принято, здороваться разувшись? Или разуваться, целуясь. А как бы с перчатками целовать руку насквозь? Или перед поцелуем силой перчатку стягивать? От напряжения мужья собственных жен целовать засос начали. Дамы и господа, прошу к столу на прием. А там 8 рюмок и к ним 9 килечек. За здоровье присутствующих опрокинули, закусили. И вроде пора по домам. А что делать, когда стол ломится от единственной кильки? Мужики разом встали, говорят, пардон, у нас к вам презент. Вернулись с портфелями. А там у каждого по бутылке водки. Ну, взяли на всякий случай, вдруг прием не заладится. И у нас бутылочка была. Одну я от жены спрятал, вторую она от меня. Дашка в вечернем платье рукава закатала, на кухне с дамами подсуетилась, и тебе картошечка, селедочка с луком, грибочки. Пошли разговоры, соображения всякие. Мыслей-то куча. В 6 утра разошлись. Водка кончилась, а с ней прием. Думаю, до Европы нам еще далеко. И слава Богу. Старая муха самоотверженно билась башкой и стекло. Отлетала назад, разворачивалась и бесстрашно шла на таран. По другую сторону окна, там, где улица, сидела молодая зеленая еще муха. Она никак не могла взять в толк, зачем пробивать головой стекло, когда рядом открыто окно настежь. 3 часа сражалась старая муха. Наконец упала без сил. Молодая спросила: если не секрет, зачем биться о стекло, когда рядом открыто? Старая моха ответила, с трудом двигая челюстями: в открытое окно любой дурак вылететь может. Ну и что дальше? Влетел, вылетел, влетел, вылетел. Разве живем ради этого? А вот ты поработай своей головой, пока не распухнет, пока пол с потолком не сольется. И вот когда жужжать уже нечем, ползешь туда, где открыто. Мой папа всю жизнь бился головой о стекло. Мама покойная билась и мне завещала: только преодолевая трудности, почувствуй себя человеком. Мужчина, который честно прожил с одной и той же женщиной 30 лет, эгоист. Ваш Семен Альтов.